либо-либо.
И надо сказать, что у нас есть об этом цикл постов.
Угу.
Ровно. Я имела в виду, скажи.
А, и надо сказать. Я думала, и надо сказать. Здравствуйте, привет, добрый день, вечер. Что у вас там за окном?
Надеюсь, не ледяной дождь.
Самое главное.
Привет. Это подкаст «Никакого», правильно? В студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
Я Маша Карновач-Вулуа. И вместе мы сегодня Рэйчел и Фиби российского подкастинга. Вот так вот неожиданно, конечно, сочетание двух этих имен и российский подкастинг, но кто нам запретит, как говорится?
Никто. Хотя бы здесь еще сохранилась относительная свобода. Вы знаете, что мы подкаст о ментальном здоровье, дестигматизации, сложностях родительства и правах женщин, и в целом о правах людей. И сегодня мы решили поговорить о том, как можно всосать поддержку своему ментальному здоровью из окружающей действительности, из культуры. Мы используем слово «поп-культура» для того, чтобы объединить разные явления, к которым у нас есть доступ, и которые могут как-то влиять на нашу...
волю к жизни.
Да, волю к жизни и психическую стабильность.
Да, но знаете, что понятие поп-культуры у нас здесь будет шире, чем группа Backstreet Boys и Britney Spears.
Одна важная штука, которую нужно сказать сразу, состоит в том, что, разумеется, сложные расстройства не вылечить фильмами, сериалами и мемами. И для этого существуют другие способы, о которых мы много говорим. В первую очередь, фармподдержка и психотерапия. Но так как на ментальное здоровье влияет буквально все, и, видимо, поэтому наш подкаст продолжает выходить с такой частотой,
да,
то и здесь, знаете, собака порылась, и порылась довольно неплохо.
А главное, что в целом это, конечно, не противопоказано добавлять к фармподдержке и психотерапии.
Вот именно.
Это все очень хорошо вместе сочетается. Выпили таблеточку, провели терапевтическую сессию, и мемчики посмотрели, и сериальчиком заполировали, и книжечку почитали, и музычку послушали.
На концерт сходили.
Это если уже силы есть прям.
Ума не надо.
Ума не надо. Что это в ваших ушах, дорогие? Не пугайтесь. Это рубрика «Подорожник» и интеграция наших классных партнеров, московских клиник доказательной медицины, «Док-дети» и «Док-мед».
Мы в восторге, что они с нами, потому что мы искренне любим эти клиники. Уже много лет любим.
И в этой рубрике мы вспоминаем... Опять вспоминаем, как доказательная медицина изменила наш взгляд на жизнь и на то, как надо лечиться. Или не надо.
Машуль, надо ли лечить простуду? Такой вопрос.
Не надо лечить простуду.
Такой ответ.
Потому что не существует никаких лекарств, которые помогают от простуды. Противовирусные – это миф, кроме одного вируса, и то в очень ограниченном виде. Можно чуть-чуть сократить длительность гриппа. Все остальные противовирусные – это фуфло. Все, что нужно делать – это облегчать симптомы. Горлышко там болит или из носа течет, или наоборот, дышать нечем. Вот этому всему помочь можно, а лечить не надо. Потому что, как известно, насморк, если его лечить, проходит за 7 дней, а если не лечить, то за неделю.
Пару слов о взрослых сегодня, то есть о нас. Если вы взрослый и больной, и вам нужен чекап, в клинике Докмед он есть. Здесь можно сделать комплексное обследование вашего организма. Чекапы клиники Докмед составлены по рекомендациям международных медицинских организаций. Все как мы любим. Здесь нет ненужных МРТ всего тела, приемов 10 врачей, анализов на витамины и на пыльцу эльфа, потому что для большинства людей они не информативны и затратны.
Просто помните, что у большинства людей нет аллергии на пыльцу эльфа. Это как бы true story.
В чекапе клиники Докмед есть необходимый набор исследований, который поможет убедиться, что все в порядке. А если этот набор исследований покажет, что что-то не так, терапевт направит на дополнительные исследования, и оно уже будет со скидкой.
А с нашим промокодом «Правильно» вы получите скидку 10% на все виды чекапов в Докмед. Если вы не хотите чекап, но хотите просто попасть к врачу, и тут у нас есть скидка. Первый прием по этому же самому промокоду «Правильно» будет стоить вам на 25%. 10% меньше оригинальной цены. И промокод действует до конца года. Ну, какой же класс.
Обалденно. Подробности в описании выпуска. Промокод называйте, когда оплачиваете услуги. Мы с Машей иногда слышим и очень удивляемся, я во всяком случае очень удивляюсь, когда говорят, что мы кому-то по-настоящему помогли.
Угу.
Особенно в том, что касается ментального здоровья или восприятия сложности родительства. Мое удивление на этот счет оставим в стороне, но я много думала о том, что музыкантам, например, говорят и пишут, что они спасли жизнь кому-то. И кажется, я понимаю на интуитивном уровне, как это может работать. Более того, если сейчас не углубляясь, потому что углубимся мы чуть попозже, говорить о музыке, у меня неоднократно в жизни бывало такое, что я с музыкой испытывала физические ощущения, которые, кроме как положительными, никак не назовешь. То есть это, правда, такая штука, которая, кажется, сильно может влиять на человека.
Очень. И у этого есть вполне доказанные нейробиологические основания.
Вот-вот. Но еще есть такая мысль. Это как-то этически очень неоднородно. Я уверена, что множество людей скажет, что Майкл Джексон с его песнями спас им жизнь. Но при этом широко известно, что... он совершил огромное количество страшного зла.
Да, я до конца не определилась, на самом деле, сама с собой. Могу я слушать его музыку или не могу? То есть я очень люблю многое из того, что делал Майкл Джексон, и именно по этой причине я никак не могу понять, хотя в целом мы с тобой, мне кажется, сходимся в том, что мы разделяем гений творца, артиста и человека, и его поступки. Но, не знаю, наверное, это зависит очень сильно от того, как конкретные поступки конкретного вот этого человека слэш-творца отзываются внутри тебя.
Да. Мы думали и обсуждали, и поняли, что это очередной вопрос, на который мы не можем ответить, что существует какая-то однозначная правда или правило. И я вспомнила, что, кажется, в «Маленьких трагедиях» у Пушкина, Моцарт и Сальери. Есть у него такая маленькая трагедия или нет? Будем считать, что да.
Если бы не было, ее бы стоило написать. Согласились?
Конечно. Есть такая фраза там, гений и злодейство – две вещи несовместные. И вот, собственно, этический вопрос был постулирован еще классиками русской литературы.
Да.
В общем, у нас на него ответа нет, вы поняли?
Я бы хотела сказать, что никто не имеет права давать однозначный ответ на этот вопрос, потому что он очень индивидуальный.
Угу.
Да, есть.
Моцарт и Сальери?
Да.
Ну, тогда цитаты не оттуда. Где-то я проебалась.
Почему ты так в этом уверена?
Не знаю.
Гений и злодейство – две вещи несовместимые, Пушкин. Все правильно, ты не проебалась.
Фантастика.
Фразу произносит Моцарт, на всякий случай.
Наивный.
Да, это, кстати, действительно наивность, потому что особенно, наверное, большая волна MeToo раскрыла миру огромное количество гениев-злодеев.
Да.
Такая фигня.
Очень важные вещи. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Хочется сказать, что от мемов, кино, сериалов, поэзии, визуального искусства, музыки, you name it, всего, что можно отнести к искусству и культуре, может становиться не только хорошо, но и плохо. Об этом мы тоже сегодня будем упоминать. Я вспомнила такого писателя Леонида Андреева. Я очень люблю Леонида Андреева. Он писал совершенно чернушную, непроходимо мрачную прозу, которая при этом обладает какой-то магической силой. Мне сложно это объяснить, но иногда работает и как-то так. Я не могу сказать, что Леонид Андреев и его произведения меня когда-либо прям посерьезки поддерживали, но, наверное, как и в случае с сериалами про убийство,
да,
это может иметь какой-то эффект...
позитивного сравнения со своей жизнью. Да, некоторые специалисты говорят, что это работает именно так. Сейчас очень часто говорят о том, что всякие true crime и прочую жесть смотрят люди, у которых есть собственная непроработанная травма или пережитое насилие и так далее, и так далее. Мне кажется, что не всегда это так. А есть, кстати, альтернативное вполне себе тоже мнение специалистов, которые говорят, что это может быть про то, что я смотрю и думаю, господи, а у меня-то как все нормально в жизни.
Угу.
Так вот, когда не с чем сравнивать, то вроде, конечно, страшно. А потом думаешь, ну, если у тебя в подъезде не живет маньяк-убийца, то вроде как бы и ничего. Чего грустить-то?
Да, если что, мы к этому ни в коем случае не призываем.
К тому, чтобы поселить маньяка-убийцу в подъезде, нет, к этому точно не призываем. А не грустить. Нет, грустить призываем.
Какими бы ни были обстоятельства вокруг, все мы имеем право на чувства. Разные. Итак, мемы. Мемы.
Мемы. Мемы, наши дорогие.
Без мемов мы не мы. Потому что один из столпов нашей карьеры – это как раз мемы.
Это ты, Ксения Николаевна, дорогая, которая придумала рубрику «Обратный захват». Точнее, телеграм-канал вначале «Обратный захват», который потом стал рубрикой «Обратный захват». А телеграм-канал стал телеграмом никакого правильно. И я возьму на себя смелость утверждать, что это любимейшая рубрика всех подписчиков телеграм-канала.
Да, изначально я завела телеграм-канал как
склад.
Копилку.
Комнату грязи. Мне кажется, для степени чернушности юмора, который мы используем все чаще, это действительно вполне себе комната грязи. Но очень классная.
Как копилку для мемов о ментальном здоровье. Я поняла, что меня очень привлекают мемы о ментальном здоровье. И действительно, если отмотать, это, кстати, несложно сделать, телеграм-канал «Никакого правильно» к самому началу, он состоит из постов, где пост представляет собой одну картинку. Угу. Вот первое, что я сделала, я сгрузила туда всю библиотеку, потому что мне было очень страшно, что я растеряю мемов о ментальном здоровье. Да, и сейчас «Обратный захват», он так и назывался раньше, существует как рубрика в нашем телеграм-канале, и мы по-прежнему туда собираем вот эти сокровища. И, кстати, я хотела сказать, что я выбираю мемы. Во-первых, я стараюсь, чтобы они не повторялись. Во-вторых, я их выбираю по принципу того, что мне и, скорее всего, Маше смешно.
Да.
А смешно даже о ментальном здоровье. Далеко не все.
А еще в комментариях наши дорогие подписчики приносят тоже свои котомки с мемами и вываливают их там, и это получается просто какой-то пир живота. Нет, как это? Пир, праздник живота, пир что?
Пир души?
Пир души и праздник живота. Короче, да. Иногда я открываю все это и очень-очень долго смеюсь.
Мне еще очень нравится, у нас есть подписчик с ником Алекс.
Наш любимый.
Во-первых, у нас очень хорошо совпадает чувство юмора, если вы слушаете, привет вам. Во-вторых, Алекс, очевидно, копит мемы именно для «Обратного захвата», потому что он приносит четко мемы по теме.
И они всегда очень смешные.
Окей, что же нам говорит разнообразная наука, которая не то чтобы хорошо эту тему успела поизучать?
Что, конечно, полная глупость. Если я была бы ученой, я бы обязательно занялась этим вопросом, потому что, по-моему, это очень свежее, неизученное и классное крыло в области ментального здоровья.
Вообще, мемы о ментальном здоровье появились не так давно. Специалисты говорят, что мемы о депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, СДВГ, травматичном опыте и самые разнообразные другие около того – это отличный противовес одиночеству и изоляции.
Угу.
Потому что сейчас информационная картина выглядит так, что отсылки, например, к посттравматическому стрессовому расстройству в Инстаграме можно находить ничуть не реже, чем информацию о них на каком-нибудь медицинском ресурсе.
Да.
Да. И как обычно, интересно, как в связи с этим меняется язык. На примере слова «триггерт», ну и вообще слово «триггер». Я помню, как лет 7 назад это слово никто не знал. Ты помнишь такое?
Даже не знаю. Мне такое ощущение, что я его всегда знала, но наверняка нет.
У меня почему-то воспоминание такое, что вот его никто не знает, проходит 3 секунды, и его употребляют
все. Его знают все. Да-да-да, точно.
Вообще-то триггер – это ситуация, в которой человек из-за какого-то внешнего сигнала возвращается в свой травматичный опыт. Это ситуация достаточно острая с точки зрения психиатрии. А изначально слово «триггер» – это курок.
Спусковой крючок.
Да. Ну и сейчас слово «триггерт» или «триггернуло», или «чё триггеришь» встречается очень часто. В значении «я услышал что-то неприятное».
Практически что угодно неприятное, да.
Но чаще всего как раз релевантное моему опыту. Мне кажется, что это в лексическом значении есть такая как будто бы дополнительная коннотация.
Да, однозначно. Угу.
Это интересный пример того, как раз как понятие из психиатрии сквозь вот такие культурные слои продираются в нашу повседневность.
И делают, соответственно, тему ментального здоровья более видимой к вопросу о соотношении реальности и лингвистики.
Вот эта борьба с одиночеством едва ли не самая значимая для специалистов положительная сторона мем-культуры.
Специалисты говорят, что это такая своего рода терапия экспозиции к чему-то сложному, в данном случае к травматичному опыту. А мы знаем из когнитивно-поведенческой терапии, что вот эта экспозиция к тому, что тебе тяжело дается, это какая-то неприятная, но как будто бы неизбежная часть пути к выздоровлению, к нормализации какого-то опыта в своей жизни. И мне кажется, что способность посмеяться над мемом, ну, если он смешной, конечно, это как раз очень хороший индикатор того, насколько ты продвинулся в проработке своей травмы, насколько она улеглась внутри тебя и превратилась просто в часть твоего жизненного опыта, а не что-то, что тебя вот, собственно, триггерит. Специалисты говорят, что это какая-то очень безопасная возможность прикоснуться к этому опыту и как-то, возможно, даже его проработать. По крайней мере, мне это точно помогает каждый раз, когда я смеюсь над чем-нибудь связанным с нашей перееханностью КАМАЗом. Мне кажется, я чуть больше присваиваю себе этот опыт, это состояние, и как-то перестаю возводить это в ранг какого-то страшного врага, какого-то безразмерного зла, с которым я не могу бороться. Потому что смех, он вообще как раз умеет делать именно это.
У нас был об этом эпизод. Я вспомнила, что, в принципе, один из моих любимых мемов – это такой разъебанный в край троллейбус с облезлой краской, весь поломанный какой-то, грязный, на котором написано «Техпомощь». И подпись к этому мему гласит: «Когда ты уже не можешь, но все еще стараешься помогать окружающим». И это как-то очень напоминает мне кого-то.
Мне кажется, это хорошо описывает наше вот это УТП, уникальное торговое предложение. Это лишний раз, на самом деле, доказывает, опять же, этот мем, что сколько бы ты ни был грязным, обвислым и поломанным, это не значит, что ты не можешь кого-то поддержать, хотя бы просто самим фактом своего существования и тем, что ты вот эту всю поломанность вполне себе показываешь, а не прячешь.
Да. Сейчас мы вспомним такого человека, который написал важную для нас книжку с названием «Тело помнит все». Это книжка... А, расскажи, о чем эта книжка? Что я буду? Я не читала.
Это книжка ученого и исследователя, которого зовут Бессел ван дер Колк. Он изучает травму во всех ее возможных проявлениях с ног до головы и во всех вариантах. Я знаю, что есть специалисты, которые критикуют эту книгу по разным поводам, но так или иначе мне она кажется важной и несложной для обывателя, человека, который не обладает специальными знаниями, для того, чтобы понять, как травма может на нас влиять, как она работает, как она устроена, откуда она берется и что с ней можно делать.
И в том числе в этой книжке он много пишет о телесности,
да,
как части переживания травматичного опыта. Вот что господин ван дер Колк говорит о тех мемах, чьи авторы шутят о травматичном опыте. Обычно травма – это что-то, что связано со стыдом и что покрыто тайной. Кто-то что-то с тобой делает, и ты винишь себя. Известный механизм. Поэтому один из главных способов работать с травмой – это находить людей, которые могут быть рядом и тебя поддерживать. Таким образом, ты можешь перешагнуть через стыд, который как будто бы уже стал твоей неотъемлемой частью.
И у нас в нашем вышеупомянутом телеграм-канале есть об этом целый цикл. Небольшой, но целый цикл постов. А его можно найти по хэштегу «стыд».
Но, продолжает ван дер Колк, тут есть такой немножко капиталистический занавес, который падает на всю эту идею. Подобные схемы с мемами начинают использовать компании-гиганты вроде Макдональдса. У Макдональдса, оказывается, был какой-то твит про то, что для того, чтобы уменьшить свою тревогу, вам нужно заказать доставку Биг Мака.
Видимо, речь была, скорее всего, про эту социальную тревогу, что можно воспользоваться доставкой и никуда не ходить. Ужасно, на самом деле.
И специалисты говорят о том, что это по-настоящему опасно, потому что это как раз апроприация того языка, да, который используется в мемах, и тех мыслей, которые в них заложены, и использование депрессии и других расстройств как маркетинговый инструмент.
Но, продолжая тему рекламы, хочется напомнить, что не все йогурты одинаково полезны. Мемы, конечно же, не ответ на все, не панацея, и специалисты, и тот же господин ван дер Колк говорит, что мемы, конечно, помогают, но даже близко не так, как помогают объятия. И это действительно так, потому что именно в непосредственном человеческом взаимодействии у нас вырабатывается тот самый окситоцинчик, который помогает справляться нам с чувством одиночества, которое часто бывает в той же депрессии. Поэтому быть рядом рядом с другими людьми, вообще всегда неплохо, если, конечно, у вас нет больших сложностей с социальной тревогой. А быть рядом с близкими людьми, которые еще могут тебя обнять, и тебе будет от этого хорошо, это вообще одно из важнейших лекарств в нашей жизни.
Рубрика «Обратный захват» в этом подкасте закончилась. Мы перелистываем страницу и говорим немножко о книжках. Мы говорим про художественную литературу. Что же полезного делают для нас художественные книги? Уменьшают стресс, причем в том числе на физическом уровне. Чтение помогает расслабиться, снизить частоту сердечных сокращений и уменьшить напряжение в мышцах. В 2009 году в университете Сассекса провели исследование, которое показало, что уровень стресса может снизиться аж на 68%, когда ты читаешь.
Недавно мне попадалось исследование, которое говорило о том, что если читать перед сном книжки, то это действительно может настолько физически тебя расслабить, что сон доказанно становится лучше, глубже и здоровее.
Дальше. Книги помогают здоровому эскапизму. То же самое мы можем сказать про сериалы и кино. Как работает этот механизм? Чтение выводит нас из нашего мира и как бы из нашего сознания и разума в мир другой. И чем в этом смысле книги отличаются от того, что мы видим по телеку или в кино? Здесь нет визуальных эффектов. Здесь есть что-то, что мозг достраивает до картинки. То же самое происходит с нарративными подкастами. И это, конечно, фантастика. Поэтому человек, который читает, как будто бы становится тем, кто помогает автору создавать реальность.
Именно поэтому это бывает так захватывающе, если книжка действительно талантливая.
Что еще делают книги?
Еще они помогают развивать эмоциональный интеллект.
Ой-ой-ой.
Посредством того, что ты учишься понимать чувства свои и других людей. Исследователи из новой школы в Нью-Йорке обнаружили доказательства того, что художественная литература улучшает способность читателя понимать, что думают и чувствуют другие люди. Собственно, прямо определение эмоционального интеллекта.
Угу.
А другое исследование обнаружило связь между чтением художественной литературы и более высокими результатами в тестах на эмпатию и чувствительность к социальному контексту. И невозможно переоценить важность этих частей нашей личности в текущем сложном мире, потому что абсолютно всем в этом мире лучше, если люди понимают, что переживают другие люди.
Что еще книжки помогают нам сделать? Дают возможность соотнестись с другими людьми, которые оказались в обстоятельствах чем-то похожих на наши. Когда мы читаем о других людях с похожим опытом, это помогает нам ощущать себя менее одинокими. И тут вспоминается, конечно, Салли Руни, как молодежная такая писательница, которая очень популярна во всем мире, и она, наверное, одна из тех авторок, наверняка таких авторов и авторок гораздо больше. Они говорят с молодыми людьми на их языке, но в том числе говорят через художественные средства, например, о ментальном здоровье и нездоровье. И затрагивают проблемы, с которыми, например, подростки, но и взрослые люди тоже могут сталкиваться в повседневной жизни.
И о которых при этом по-прежнему достаточно мало говорят по условному телевизору.
Я почему-то до сих пор помню цитату из книжки Салли Руни «Разговоры с друзьями», которая звучит как: «Депрессия – это закономерная реакция психики на обстановку позднего капитализма». Мне она так понравилась, что почему-то отпечаталась в моей голове. Ну и понятно, мы никак не можем обойти страну и вселенную Гарри Поттера, потому что дементоры, как величайшая метафора депрессии, штука признанная, кажется, всеми. Ну и еще спасибо разнообразным детским авторам, которые пишут книжки, помогающие детям развивать эмоциональный интеллект и нормализующие разные сложные чувства и состояния.
Угу.
Вспоминается в первую очередь Петсон грустит, но у нас в Инстаграме даже когда-то рубрика была, в которой Настя Чуковская писала нам о детских книгах, связанных так или иначе с ментальным здоровьем. Я сегодня узнала, что вышел новый роман Габриэля Гарсия Маркеса. Я аж подпрыгнула. Он издан посмертно, но там, короче, интересно. История. У него такое название потрясающее. «Увидимся в августе». «En agosto nos vemos». Даже так, в августе увидимся. История там странная, потому что Габриэль Гарсия Маркес попросил эту книжку не издавать. Он ее писал, а потом начались проблемы с памятью ближе к смерти. смерти. И он решил не выпускать ее. Но его сыновья...
Положили болт на волю отца.
Ну, видимо, прочитали и поняли, что это слишком хорошо, чтобы не показать миру. Так что роман выходит. Где-то даже уже вышел. Я к тому, что меня это очень обрадовало. Не значит, что я излечилась от своего хронического психического расстройства. Но порадовался.
Что немаловажно.
Переключаем кнопку на пульте. Переходим к сериалам и фильмам. Почему, вы думаете, мы сейчас упомянем Аристотеля? Мы не знаем или знаем?
Почему бы и нет?
Да.
Если бы Аристотель мог, он бы обязательно смотрел сериалы. Потому что, когда он жил, еще не было сериалов, увы, бедняга, но зато показывали всяческие трагедии, театральные представления. Помните такие амфитеатры кругленькие со ступенчиками? Вот там все сидели, смотрели и, как заметил Аристотель, в процессе просмотра проходили... через очень важный эмоциональный процесс, который даже можно назвать катарсисом. И этот процесс проходил через ощущение эмпатии, то есть эмоциональной связи с теми героями, которые играли в этих спектаклях.
Кстати, катарсис изначально – это очищение через страдания.
Это действительно такая очень важная штука. Человек может духовно расти, когда он наблюдает за какой-то важной историей, которая разворачивается на экране. И как мы уже неоднократно здесь говорили, в современной культуре существует немало сериалов, которые можно назвать по-настоящему феноменальными, на мой взгляд.
И помогающими тому самому духовному росту. Вспомнился мем, где сидит Будда и написано: «Надо, духовно расти, иначе пипец».
Здесь вам не safe space.
А еще существует кинотерапия.
Вот! Мне нравится.
Исследовано мало, но все-таки немножко исследовано. Для разных групп людей проводили кое-какие эксперименты. Что же нам удалось узнать? Не нам, а ученым.
Вот, например, одно исследование изучало, как эта самая фильмотерапия влияет на молодых людей с аутизмом. И выяснили они, что такая терапия помогает этим людям замечать свои сильные стороны и наращивать устойчивость, резилиенс. Мы недавно делали об этом эпизод. Если захотите подробностей, отправляем вас туда. А другое исследование, например, выяснило, что пациентам, которые находятся в психиатрических клиниках, такая фильмотерапия помогает лучше выражать их мысли и чувства. И вот еще одно исследование, которое обнаружило, что просмотр фильмов про супергероев и обсуждение этих фильмов помогает молодым людям с диагнозом шизофрения найти силы и смыслы для того, чтобы продолжать жить с теми сложностями, с которыми они живут.
И сейчас немножко обратная сторона. В 2021 году в журнале Psychology Research and Behavior Management было опубликовано исследование о том, что запойный просмотр сериалов, тот, который называется binge-watching, негативно влияет на психическое здоровье, увеличивает уровень стресса, обостряет иногда одиночество, приводит к бессоннице, а иногда и к депрессии и тревоге. И мы уже как-то говорили в эпизоде с Антоном Вотриным о том, что сериалы могут быть мощнейшим инструментом эскапизма, и как это помогает и мешает ментальному здоровью. Можно пойти туда еще послушать. Или послушать еще раз, потому что мы надеемся, что вы слушаете большую часть наших эпизодов. Включаем следующий трек.
Да.
Ну что, что сказать?
Ну, кто у нас главная специалистка по музыке и ментальному всему? Конечно, ты, подсказываю я.
И у меня нету слов. Подумала сейчас, что если нужны катарсические переживания, то можно послушать Веню Дыркина или группу «Аукцион», а особенно Леонида Федорова. Вот и все, что я хочу сказать об этом. А так, конечно, можно разве что добавить, что для меня, и наверняка не только для меня, а для большого количества людей, музыка — это грандиозная поддержка по жизни. Чем же хороша музыка в смысле ментального здоровья?
Музыка может помочь тебе чувствовать свои чувства. Мне это очень понятно, потому что иногда, когда мне плохо, я впадаю в замороженное состояние, и именно музыка помогает мне, меня, как тот холодильник, как следует разморозить.
Музыка может упростить разговор о том, что тебя беспокоит.
Музыка помогает понять, кто ты вообще есть.
Музыка создает общности и комьюнити.
музыка может быть одним из способов быстро поднять себе настроение.
Мне еще музыка иногда помогает в сложных для меня социальных ситуациях, когда, например, много незнакомых людей, почему-то чуть проще расслабиться, хотя не всегда удается, если мне нравится, что звучит на фоне.
Это какое-то знакомое поддерживающее плечо, как будто бы.
Да, во, наверное.
Действительно. На музыку, в общем, можно иногда опереться.
Мы, в общем, решили, что наших историй, мыслей и чувств, и свежеобретенных знаний на эту тему уже достаточно, и нам важно послушать вас, потому что ваши истории из жизни и примеры куда более выдающиеся, рискну предположить.
И очень ценны для нас.
Здравствуйте, дорогие ведущие. У меня есть история о том, как из-за фильма я рассталась с человеком, который очень сильно любила. Мне было 18, я посмотрела фильм «Сумерки», и мне показалось, что настоящая любовь должна быть именно такой. А у меня, соответственно, была не любовь, а фигня какая-то. Поэтому я приняла решение расстаться с молодым человеком, чем разбила ему сердце и оказалась в депрессии, которая длилась примерно около года. Конечно, в итоге все сложилось хорошо. Я сейчас счастлива замужем, и мой бывший молодой человек, насколько я знаю, тоже счастливо женат. Но пару месяцев назад я решила пересмотреть, первый раз за все время пересмотреть фильм «Сумерки», и я поразилась тому, насколько на самом деле он оказался неглубоким, и теперь я не понимаю, как я могла так им вдохновиться.
Я фильм «Сумерки» не смотрела, но, кажется, есть какое-то расхожее мнение, что это один из культурных примеров описания абьюзивных отношений. Нет, да?
Мне кажется, да, созависимых таких очень сложных отношений. С другой стороны, я не могу себе представить, чтобы какого-нибудь молодого человека любого гендера в юности интересовали здоровые нормальные отношения.
Да.
Кто, for God's sake, будет это смотреть? Кому это вообще надо?
Но история кайф.
Да, история кайф. Молодого человека, конечно, очень жалко, но мы надеемся, что у него все хорошо.
Привет, дорогой подкаст. Я хотела бы рассказать о том, как моя жизнь изменилась после сериала «Severance» или «Разделенные». В нем рассказывается о том, как в людей вживляли такую штуку, которая делала так, что они не помнили на работе о своей личной жизни, и, выходя с работы, они не помнили о том, что было на работе. Таким образом, были идеальными сотрудниками. И я в тот момент находилась уже, кажется, за гранью рабочего выгорания, работала 16 часов в сутки. И, честно говоря, у меня не было времени ни читать, ни смотреть, вообще ни жить. Но почему-то так зацепилась за этот сериал, что посмотрела его залпом и уволилась.
Отлично. И уволилась. Мне очень понравилось завершение этого сообщения. Звучит так, что это было очень здоровое решение, которое помогло качеству жизни, я уверена. И по-настоящему восхитительно, кстати, что сериал, это качественный, действительно классный сериал, может помочь принимать решения в реальной жизни. Мне кажется, это как раз то, о чем потом люди могут говорить и благодарить там создателей того или иного произведения за то, что они как-то изменили их жизнь.
Дальше история, слушать которую надо с осторожностью. Там упоминается суицид.
Здравствуй, дорогой подкаст. Когда мне было 14 лет, мой друг детства покончил с собой. Он выпрыгнул из окна дома, в котором мы с ним вместе жили. И для меня это было страшным переживанием. Одновременно с этим я переживала буллинг в школе. Я болела, из-за этого лишилась волос. И я не знала, как держаться на плаву в такой ситуации. И то, что меня спасало, были советские комедии, которые я пожирала в страшных количествах. Особенно мне помогал «12 стульев» с Андреем Мироновым. И сейчас я учусь в киношколе, и надеюсь, что когда-нибудь мои фильмы тоже смогут помочь какой-то другой девочке.
Я даже не могу себе на секундочку представить, что вы переживали, учитывая все описанное. Как вы вообще из этого выбрались, это просто абсолютно поразительно, потому что это какое-то чудовищное сочетание сложнейшего опыта, который может случиться в жизни молодого человека.
Подростка.
Подростка, да. И это звучит, конечно, абсолютно чудовищно. Надо сказать, довольно удивительно для меня, что помощь вы находили в советских комедиях. Как-то я совершенно не ждала этого. этого услышать. Не знаю почему. Хотя я, кстати, сама одно время, когда как раз я переехала в Москву, то есть я была тоже тинейджером в районе 13-14 лет, я тоже смотрела запойно советские фильмы, правда, не комедии, а, ну, разные советские фильмы. Прямо по, я не знаю, десятки раз. Там «Служебный роман» я смотрела, наверное, раз 50. И я теперь точно знаю, что они помогали мне чувствовать тот самый, прости господи, safe space. В них все понятно, спокойно.
Предсказуемо, когда смотришь 20-й раз.
Никаких там тебе сильных переживаний. Все такое, вот как будто бы в самом лучшем из возможных миров тебе помогают родители, вот какие-то старшие люди. Мне кажется, что вот замена поддержки родителей мною была найдена в советском кино.
Мне кажется, очень классная мотивация делать кино, которое будет помогать другим девочкам. Это прям здорово. А еще я вспомнила цитату из «12 стульев», которая в свое время меня повергла в смеховую истерику, длившуюся, кажется, несколько часов. Не знаю, наверное, не очень релевантно для этой истории, но все-таки. «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Вот. Там было много таких двустиший про Гаврилу, но это меня просто вынесло.
Нет, произведение вообще гениальное, конечно. Ничего не скажешь.
Всем привет. Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее вообще не ждешь. Я смотрела сериал «Чем мы заняты в тени». Он снят в стиле мокюментари и рассказывает о жизни вампиров в современном обществе. И показывает различные комические ситуации, в которые они, конечно же, попадают. Однажды главным героям пришлось столкнуться с поведением трехлетки в кризисе. Все мы знаем, что это такое. И когда главные герои давали интервью по этому поводу, один из вампиров возмущенно говорит: «Я просто уверен, что этот ребенок, он на 50% демон». И второй вампир ему абсолютно спокойно отвечает: «Нет, он просто на 100% ребенок». Эта фраза просто меня подлечила и изменила мой взгляд. Мне стало гораздо проще относиться ко многому в родительстве, в материнстве. И я считаю ее действительно гениальной.
Я впредь буду смотреть на все выкаблучивания своего ребенка глазами вампира. Возможно, это даже поможет немножко остановить его выкаблучивание.
Реально, сколько валидации может быть в серике? Супер.
Я-то как раз согласна с первым вампиром гораздо больше. Все-таки.
Вот, кстати,
извините,
я тоже об этом подумала.
Пожалуйста. 100% ребенка – это 100% демона, по большому счету.
Да.
Но в самом лучшем из смыслов, что уж там.
Привет, никакого правильно. Возможно, вопрос был не совсем об этом, но на меня большое влияние оказала игра Last of Us 2. Она разбила мне сердце. Финал был настолько яркий, пронзительный, трогательный и душераздирающий, что в течение 2-3 недель после завершения мне было плохо. Однако я не жалею об этом, поскольку это был буквально лучший игровой опыт в моей жизни, а игровой стаж у меня больше 20 лет, и это одно из моих основных хобби. Много слез было пролито, и мне даже показалось, что я достигла в каком-то смысле катарсиса. А сейчас, спустя 4 года, я вспоминаю об игре довольно часто и с теплотой. Скоро выйдет второй сезон сериала от HBO, и я еще не решила, буду ли я смотреть его, поскольку опыт был очень важный, но тяжелый.
Обалдеть. Теперь хочется тоже играть.
Ну, меня вообще геймеры, конечно, завораживают. А геймерки так просто. Ну, и я знаю, в общем, что это действительно культовая игра. И мы, когда смотрели первый сезон сериала, мой муж регулярно объяснял мне, что и как было в игре, и почему она такая культовая. Поэтому я могу себе представить действительно вот это ощущение катарсиса. Привет Аристотелю. От финала. Создатели там по-настоящему постарались сделать так, чтобы это было просто душераздирающе.
Привет, я Марина. Я выросла в дисфункциональной семье, у меня сильный пил папа, и из этой семьи я забрала все возможные деструктивные установки, которые максимально портили мне жизнь. В частности, многие годы у меня не складывались отношения с мужчинами. Отношения были, но в каждых следующих я на собственном опыте изучала, что такое насилие, отвержение, холодность и прочие разрушительные штуки. В какой-то момент мне все это надоело, я пошла в психотерапию и примерно тогда же начала смотреть сериал «Любовь». Это сериал о семейной паре, у которой четверо детей, и они проходят серьезнейший кризис в отношениях. В одной из серий есть сцена, когда герои едут в автомобиле, и у них происходит очередной конфликт. Героиня произносит такую фразу: «Я была так сосредоточена на том, чтобы не выйти замуж за копию своего отца, что не заметила, как вышла за копию своей матери». Не могу описать, что я почувствовала в тот момент, но у меня буквально открылись глаза. Никогда я не смотрела на проблему под таким углом, но с этого момента моя жизнь реально начала меняться. Я поняла, что я выбираю мужчин, отношения с которыми воспроизводят отношения не с моим папой, а с моей мамой. И это стало по-настоящему переломной точкой.
Чума, на самом деле.
Слушайте, сериал великий, история великая не менее. Спасибо большое.
Сериал мы с Ксуксой обе обожаем. Он потрясающий абсолютно. Во всем. И в сценарии, и в игре актерской. Мне, кстати, кажется, что я до этого и после этого нигде не встречала этого великолепного сценарного хода, когда мы одну и ту же ситуацию видим глазами разных героев. Это снос башки.
Оно где-то еще есть, я точно знаю. Мне рассказывали об этом, но я не помню. Но это прям величайший прием.
Абсолютно.
Если не смотрели, посмотрите. Долгое время я думала, что этот сериал в моем личном рейтинге подвинет Лютера и подвинет Флибэк,
да,
который вообще делит первое место.
О, боже мой. Лютер с Флибэк стоят вместе и делят первое место.
Да.
22-й год я встречала в только что отремонтированной квартире в любимом городе с планами рожать ребенка. 24 февраля вечером мы покупали с мужем билеты в Стамбул на 5 марта невозвратные. И всю неделю до того, как мы поехали в аэропорт, я плакать не могла, только решала разные вопросы. Только в тот момент, когда закрывала дверь в квартиру, вспомнила кадр из фильма «Спенглиш», где главная героиня должна навсегда покинуть Мексику и говорит своей дочери только одну слезу, но вложи в нее всю свою боль. Ну и та слеза, которая пролилась на пути от входной двери до лифта, была первая из многих литров, пролитых за эти 2 года.
Мурашки.
Ой, боже мой. У меня флешбэк просто адский. Меня аж внутри затрясло от воспоминаний просто об этом периоде времени между 24 февраля и, в нашем случае, 4 марта.
Вау! Спасибо, что рассказали, это важно. Еще одну историю я хочу зачитать. Читательница, которая нам ее написала, дала мне на это разрешение. Спасибо, Катерина. Напишу об одной песне «У мене немає дому» группы «Один в каное». Год назад эта группа приезжала в Таллин с концертом. Концерт проходил в одном из местных клубов, куда пришли в основном украинцы. Я бы сказала, что 99% публики были украинцами, плюс немного эстонцев. Когда заиграла эта песня, зал замолчал. Заплакали все. И это был момент, когда каждый осознал, что потерял. Это был первый раз в жизни, когда я плакала на концерте. Моего города больше нет. Моя 60-летняя мама – беженка в чужой для нее стране. Она приехала сюда с одним рюкзачком, в котором были документы и сменное белье. И вернуться уже некуда, прежней жизни больше нет. Ты уже не тот, кто был. Но и кем ты стал, ты не знаешь. У меня больше нет дома. Кстати, песня написана до войны. Справедливо стирать. На том концерте произошло самое болезненное – осознание этого. Но и самое прекрасное – невероятное единение с людьми. Стоящие рядом незнакомые люди брали других за руку. Или касались плеча, или подавали носовой платок, или обнимали. Это было так прекрасно, но так больно. Это сообщение я не смогла записать войсом. Стоит ком в горле и хочется рыдать.
Нам было бесконечно важно, что Катерина решилась написать текстовую версию, несмотря на то, что войс она записать не смогла. Это ужасно важные, хотя и, опять же, бесконечно болезненные переживания. И гигантское, огромное спасибо за доверие.
Да. Я хочу просто своим голосом сказать то же самое, что сказала Маша. Нам было очень важно это прочитать. Спасибо.
Спасибо, дорогие, как всегда, за все ваши истории. А тем, кто не присылает истории, спасибо, что вы слушаете истории, слушаете нас. Спасибо, что вы дослушиваете, потому что глубина прослушивания, скажет нам Ксения Николаевна, это очень важный параметр для подкаста, правда?
Да. И спасибо вам за поддержку. Мы не будем перечислять все способы нас поддержать.
Но они есть.
Надеемся, что вы о них знаете. И мы очень ценим ваше участие в нашей жизни. Юра Шустицкий, звукорежиссер, Лилия Чеснова, Юлия Стреколовская, продюсерки, и Наташа Полякова, художница. Это те люди, без которых наш проект бы не продолжил существование. Услышимся через неделю во вторник. Маша Ксукса, пока-пока.
Обнимаем, пока. Извините.
Ну, я это вырежу.
Естественно.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.